Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. «Фрост против Никсона», кинодрама и реальная история. И «Наука. Почему ширятся ряды лжепсихологов». В начале будущего года в российский прокат выходит фильм Рона Ховарда «Фрост против Никсона», посвященный исключительно важным событиям новейшей истории США. Об этой исторической основе и о том, как она трансформирована авторами картины, рассказывает Владимир Абаринов.
8 августа 1974 года 37-й президент США Ричард Никсон в телеобращении к нации заявил, что досрочно слагает с себя президентские полномочия.
Я предпочел бы пройти через все это до конца, какую бы мучительную боль это ни причиняло лично мне. И моя семья единодушно убеждала меня поступить именно так. Но интересы страны должны стоять над соображениями личного характера. Из разговоров с лидерами Конгресса и другими политическими деятелями я понял, что из-за Уотергейтского дела не могу рассчитывать на поддержку Конгресса, необходимую и в моменты принятия трудных решений, и при исполнении обязанностей президента так, как того требуют интересы страны. Я никогда не был трусом. Досрочному уходу с этого поста сопротивляется каждая клетка моего организма. Но как президент я ставлю интересы Америки превыше всего.
Если бы Никсон не ушел в отставку, его отправил бы туда Конгресс, начавший процедуру импичмента. Президент обвинялся в злоупотреблении властью и препятствовании правосудию. Его вынужденный уход стал финалом драмы, которая разворачивалась перед американской публикой в режиме реального времени в течение 2 лет. Летом 1972 года, в разгар президентской кампании, в которой республиканец Никсон боролся за переизбрание, глубокой ночью в вашингтонском отеле «Уотергейт» были задержаны люди, пытавшиеся установить подслушивающее устройство в помещениях Национального комитета Демократической партии. След привел в Белый дом. Никсон был избран на 2-й срок, но клубок продолжал разматываться. Президент сопротивлялся до последней возможности, но под давлением улик сдался. Страна пережила шок. Вице-президент Джеральд Форд, вступив в должность президента, своей властью освободил Никсона от уголовной ответственности. В течение нескольких лет Никсон хранил молчание. Он исчез из поля зрения публики. Весной 1977 года он неожиданно согласился дать интервью британскому тележурналисту Дэвиду Фросту. Они говорили в течение 12 дней. Эти беседы вышли в эфир 4 частями по 1,5 часа каждая. Никсон впервые изложил в них свою версию событий и принес извинения за случившееся. Британский драматург Питер Морган, получивший широкую известность своим сценарием фильма «Королева», написал на основе этой истории пьесу, которая с успехом идет на подмостках Бродвея. И вот теперь в прокат вышла экранизация пьесы. Главной уликой против Никсона стали записи его совещаний с советниками Бобом Холдеманом и Джоном Эрлихманом. Вот фрагмент одной из таких записей.
Теперь, что касается расследования. Ну, вы знаете, это история со взломом штаб-квартиры демократов. Мы оказались в сложной ситуации. ФБР не под контролем, потому что Грей не представляет, как можно взять дело под контроль. Расследование уже продвинулось. Они выяснили происхождение денег, установили банк.
Угу.
Банкир встречался с ними. Они добрались туда, куда мы не хотели бы, чтобы они добрались. Появился информатор. Пришел в Майами в офис ФБР прямо с улицы. У него есть приятель-фотограф, который проявляет пленки и печатает фотографии для Баркера. Так вот, на пленках документы с грифом Национального комитета демократов. Вчера Митчелл и Джон Дин внимательно все проанализировали и пришли к выводу, что единственный способ остановить все это... Уолтерс должен позвонить Пэту Грею и просто сказать: «Прекратите все к черту, это наше дело, и мы не хотим, чтобы вы продолжали совать в него нос». Это не такой уж необычный поворот.
А что с Пэтом Греем? Почему он уперся?
Пэт не хочет и не знает, как это сделать. У него нет оснований останавливать расследование. Вот и надо дать ему это основание. А он тогда позвонит Марку Фелту, своему заместителю, а Марк Фелт как раз готов к сотрудничеству, потому что он амбициозен.
Так-так.
Стало быть, он ему позвонит и скажет: «Мы получили сигнал из-за реки попридержать дело». Это как раз то, что нужно, потому что агенты ФБР, работающие на этом деле, именно сейчас почувствовали, что за ним стоит ЦРУ.
Патрик Грей, исполняющий обязанности директора ФБР, генерал Вернон Уолтерс, заместитель директора ЦРУ, из-за реки, то есть из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. Никсон хочет сделать так, чтобы разведка замяла дело под предлогом интересов национальной безопасности. Мрачная ирония ситуации заключается в том, что Марк Фелт, на которого возлагают надежды советники Никсона, был главным осведомителем журналистов «Вашингтон-Пост», раскрутивших Уотергейтское дело. Долгие годы этот осведомитель был известен публике под псевдонимом «Глубокая глотка». Опасаясь судебного преследования за разглашение служебной тайны, он все это время молчал и лишь 3,5 года, в возрасте 92 лет, решился раскрыть инкогнито. Фелт скончался поздно вечером в четверг, 18 декабря. Ему было 95 лет. В интервью Фросту Никсон признался, что просто не мог сдать Холдемана и Эрлихмана. Это одно из самых ярких мест разговора. Сценарист заметно изменил оригинальный текст интервью, усилил позиции Фроста и ослабил позиции Никсона. Вот этот фрагмент. Версия Моргана.
Эти парни, Холдеман и Эрлихман, я знаю их семьи, знал их, когда они были еще детьми. И я всегда придерживался точки зрения о том, что все, что они делают, все, что мы все делаем, в этом нет состава преступления. Когда ты занимаешь такой пост, ты делаешь много такого, что, строго говоря, не является законным. Но делаешь это, потому что это отвечает высшим интересам государства.
Минуточку, я не ослышался? Вы действительно сказали, что существуют ситуации, когда президент вправе решить, что если он отвечает высшим интересам государства, он может сделать нечто незаконное?
Я говорю, что когда это нечто делает президент, это не может быть незаконным.
Виноват?
Та же фраза, сказанная в действительности самим Никсоном.
Я говорю, что когда это нечто делает президент, это не может быть незаконным.
В оригинале Фрост не держит шекспировскую паузу и не говорит «виноват». Его следующая реплика, дополняющая фразу Никсона, «по определению». Президент не может нарушить закон по определению. Совершенно верно, соглашается Никсон и продолжает рассуждать на эту тему. Питер Морган настаивает на своем праве на такие искажения.
Вы знаете лучше, чем кто бы то ни было. Мы запишем нашу беседу, потом я уйду, а вы пойдете в студию и измените ее до неузнаваемости. Потом, через какое-то время, вы просто забудете, что я сказал на самом деле, а что вы потом отредактировали. Именно это и произошло. Не стоит забывать, что интервью Фроста, которое все мы видели, прошло через долгий процесс редактирования, и в результате в нем возникли новые смыслы. Так вот, разница между истиной и точностью. Меня спрашивают, это действительно то, что произошло между королевой и Тони Блэром? Конечно, нет. Они бы никогда не рассказали мне, если бы я их спросил. Я знал, что они трижды встречались на одной неделе, и я решил сочинить эти три диалога. Но слова, которые я использовал, не были безответственной фантазией. Я опирался на бесчисленные интервью и здравый смысл. То же самое касается Фроста и Никсона. Я не имел возможности поговорить с Ричардом Никсоном, но я считаю, вставить определенные вещи допустимо. Я прочел много его интервью, и многое из того, что я вставил, на самом деле было сказано им. Просто я пользовался другими источниками, а не одним интервью Фроста. Так что Никсон иногда говорит то, что он действительно сказал Фросту, иногда нечто совершенно иное. Но я подхожу к своей работе достаточно строго и убежден. То, что я делаю, это не безответственно.
Ричард Никсон убеждал Фроста, что вовсе не препятствовал правосудию.
Я не считал это укрывательством. Я не собирался ничего скрывать. Если бы я хотел скрыть, я бы сделал это. Знаете, как бы я это сделал? Причем с легкостью. Я бы сделал это сразу после выборов. Просто помиловал бы всех. И вся история канула бы в небытие.
Вот еще одно замечательное место.
Я не ношусь с мыслью о том, что я был низвержен в результате переворота, заговора и так далее. Я сам себя низверг. Я дал им шпагу, и они вонзили ее и провернули клинок внутри раны с наслаждением. И я полагаю, на их месте я бы сделал то же самое.
И, наконец, самое главное – подлинное признание Никсоном своей вины. Этому монологу предшествует рассказ о совещании с советниками, в ходе которого выяснилась полная бесперспективность дальнейшего сопротивления правосудию.
Я был просто раздавлен. Начал плакать, и у меня невольно вырвалось признание. Я сказал: «Простите, надеюсь только, что я не подвел вас». Этим все сказано. Я подвел своих друзей, подвел страну, дискредитировал нашу систему управления государством, обманул мечты тех молодых людей, которые должны были бы работать в правительстве, но теперь думают, что правительство коррумпировано и все такое. Самое главное, я лишил себя возможности еще 2,5 года работать ради прочного мира. А ведь я мечтал об этом, когда говорил в нашем первом интервью 68-го года. Я не сказал вам тогда, что могу проиграть выборы, но на самом деле я не был уверен в победе. Да, я обманул ожидания американцев. И я буду нести это бремя вины до конца жизни. Моя политическая карьера закончена. Я больше никогда не получу возможности вернуться на государственную службу. Но, может быть, время от времени я смогу скромно что-то советовать. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, технически я не совершил преступления, каких-либо действий, заслуживающих импичмента. Но это юридические тонкости. Если говорить о том, как я разруливал ситуацию, то я столько напортачил, так плохо распорядился. Самыми худшими ошибками были ошибки сердца, а не головы. А на этой работе ты должен иметь сердце, но твоя голова должна всегда управлять твоим сердцем.
Почему Никсон так разоткровенничался с Дэвидом Фростом? Этот вопрос не давал покоя журналисту CBS Майку Уоллесу. Его мучила профессиональная зависть. Тогда же, в мае 1977 года, Уоллес взял интервью у Фроста.
Он, собственно, не признался ни в чем, касающемся Уотергейта.
С другой стороны, большой объем информации оказался обнародованным. С тех пор, как он перестал говорить на публике, впервые множество новых фактов задокументировано. Таким образом, признается он или не признается, его объяснения охватывают огромный массив новых акцентов.
Если все это действительно представляет такую ценность, почему он не приберег это для своей книги, которая принесла бы ему в 3-4 раза больше денег? Зачем рассказывать вам?
Потому что он понимает, что телевидение – более эффективное средство информации, чем книга. Если он сумеет в телеинтервью создать впечатление, что он говорит правду, его увидят миллионы людей. Он сознает, что если он упустит эту возможность, книгу просто никто не купит.
Имеет ли он долю в прибыли? Или вы заплатили ему разовый гонорар?
Я не могу вдаваться в детали.
Виноват. Если вы заплатили ему, скажем, $600,000 в качестве единовременного вознаграждения, а выручили за программу 3 миллиона, получит ли он процент от реализации?
Мои обязательства запрещают мне говорить об этом.
Именно Майк Уоллес докопался до правды. Ричард Никсон получил не только гонорар в $600,000, по нынешнему курсу это более 2 миллионов, но и 10% от реализации интервью. Таким образом, это был совместный бизнес-проект Никсона и Фроста. Интервьюируемый был заинтересован в его успехе не меньше интервьюера. И последнее. На русский название фильма перевели как «Фрост против Никсона». Это не вполне корректно. Фрост не против Никсона. В английском оригинале это просто два имени, разделенных знаком дроби. Фрост в числителе, Никсон в знаменателе. Чему равна эта формула? Судить зрителю.
Кинодрама и реальная история. Рассказ подготовил Владимир Абаринов.